Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Тбилиси разворачивается к Москве. После принятия в Грузии закона об иноагентах по российскому образцу появились даже слухи о восстановлении дипотношений Грузии и России, разорванных после войны 2008 года. Может ли Грузия стать сателлитом Кремля? Что будет с европейским выбором страны? И что могут изменить парламентские выборы в октябре? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
На фоне принятия закона об иноагентах в Грузии вспыхнули массовые протесты. Российский закон, как его называют сами грузины, вызвал опасения как и внутри страны, так и в мире. Этот шаг со стороны грузинских властей может рассматриваться как усиление пророссийского влияния в Грузии. По разным оценкам, против принятия закона на улицы вышли почти 500 000 человек. Полицейские применяли спецсредства, задерживали и избивали людей. Правящую партию «Грузинская мечта» часто обвиняют в попытках сблизиться с Москвой, что может сильно усложнить дорогу Грузии в Евросоюз, в то время как значительная часть населения и оппозиция выступают за европейский путь развития страны. Европейские институции уже выразили свою обеспокоенность по поводу этого закона и его возможного влияния на гражданские свободы и демократию в Грузии. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности лишить Грузию финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не отменят. Безусловно, важными станут парламентские выборы в стране в октябре этого года. Они могут стать решающими для определения курса страны. Многие грузины уже сейчас говорят, что протесты, которые продолжались последние месяцы, не окончены и возобновятся в случае победы пророссийских сил. Что могут изменить октябрьские выборы в Грузии? Что ждет европейский выбор страны? И возможно ли восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам присоединяется по скайпу Давид Дерчиашвили, профессор университета Ильи в Тбилиси. Давид, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Но прежде всего хочу узнать, меня совершенно потрясли до глубины души эти слухи о восстановлении дипотношений Грузии и России. Это что, фейк какой-то, вброс?
Ну, может быть и нет. Может быть, об этом идет речь. Это было бы логично, потому что все действия нынешней вот правящей партии, ее вот теневого и открытого руководства, в целом Бедин и Иванишвили, ведут к этому. То есть это было бы логическим завершением его вот телодвижений, которые, ну, я думаю, начались уже годы, как они идут, из самого прихода его к власти, когда он сказал, что он белой завистью завидует Сержу Саркисяну, вот, как он, значит, умудряется иметь стратегическое партнерство с Россией, а также быть в хороших отношениях с Западом. Вот с тех пор вот этого надо было и ожидать. И
как к этому отнесется грузинское население вообще, когда еще жива память и Абхазии, и Осетии, и всего, что происходило за последние 30 лет?
Ну вот Иванишвили как-то пробует грузинскую общественность понемногу, шаг за шагом. Ну, злые языки говорят, что у него была такая кличка, когда он в 90-х, значит, в России промышлял «Удав». Вот как удав он действует, то есть шаг за шагом. И сейчас, то есть они, представители официальных властей, не подтверждают то, что они намереваются делать. Просто, ну, эти слухи имеют под собой почву, не только исходя из вот шагов, которые предшествовали, но и вот какие-то движения, какие-то вот люди появляются в российских кругах, грузины, которые вот ратуют за это. Есть информация, что вот в швейцарском, этом российско-грузинском секторе швейцарского посольства, который занимается взаимоотношениями двух стран, увеличиваются штаты. Вот. Но в то же самое время официально, значит, никто не подтверждает.
Но так в любом случае, то, что об этом говорят, и то, что это возможно, это уже тревожный сигнал. Я пытаюсь понять, вот те протесты, если вернуться к закону об иноагентах, ведь по разным оценкам до 500 тысяч выходили на улицы. Куда девались эти люди? Что произошло с этим протестом? Мы еще месяц назад вообще восхищенно следили за ночным Тбилиси, который весь вышел на улицы. Тем не менее, закон совершенно спокойно приняли. И что стало с этими людьми?
Ну, с одной стороны, ответ на этот вопрос может быть как-то в специфике грузинского общества. То, что вот... оно выражает эмоционально и волнами как бы свое настроение. Вот сейчас какой-то спад, может быть, это подготовка, но с другой стороны просто ожидание вот осени, потому что ну, у нас выборы скоро, и вот все партии особенно именно говорят о том, что вот генеральное сражение, если можно так выразиться, то будет именно осенью во время предвыборной кампании, во время выборов. С другой стороны, также можно рассуждать о том, что ну, в авторитарных странах, а Грузия вот такими широкими шагами идет вот именно в этот лагерь стран, появляются какие-то новые методы, как расправляться с общественной, значит, с общественным протестом. Хочется или нет, вспоминается и Беларусь, там тоже выходили сотни тысяч людей, но как-то вот власть ухитрилась переждать, перебороть и переломать.
Да, так вот что... когда это было, говорили аналитики, что может пойти по белорусскому пути, может пойти по пути Майдана украинского. Ну, дай бог, чтобы был без последствий.
Грузины часто говорят, что мы не белорусы. Ну, мне вспоминается, когда-то вот в 80-х поляки говорили, что мы не чехи, если сюда войдут танки, так мы их мирно не встретим и так далее. Ну, каждый народ имеет свою специфику, да. У Грузии нет опыта вот такого просто пассивного действия. И в советское время как-то вот какая-то фронта в Грузии всегда присутствовала по отношению к советским властям. И после того, вот на протяжении более 30 лет независимости, как-то вот Грузия отличалась даже в рамках СНГ своей вольнодумностью, если можно так сказать, по отношению к России. Но Бог его знает, бывали и другие периоды. Так что трудно что-то вот прогнозировать конкретно, как все пойдет, но то, что вот власти как-то вот употребляют методы расправы с протестующими, которых ну, раньше вот так организованно видно не было, это тоже правда.
То есть насколько жестоко разгонялись и подавлялись эти протесты? Ну,
довольно-таки жестоко и как-то вот целенаправленно. Вот это вот новое, такого раньше я не видел, как они выхватывают, то есть определяют, кто может быть потенциально самым для них каким-то вот протестующим и энергичным в протестной массе, вдруг нападают, выхватывают
его. Все знакомо, очень хорошо знакомо по Москве. Это именно то, что было опробовано
и в России, и в Беларуси.
Да, выхватывают, вклиниваются в толпу протестующих, выхватывают одного человека, и так вот такая вот работают по отдельным людям.
Там... А против них же студенты, молодые парни, девушки с огромным, значит, протестной энергетикой, но абсолютно не сведущие, как с этим бороться чисто на тактическом уровне.
Понятно, тактика уличных боев, это все уже совершенно другая наука. Хорошо, а в этом авторитарном дрейфе, помимо вот этого жестокого разгона и продавленного закона об иноагентах, какие еще черты авторитарности? Насколько остается сейчас свобода прессы, свобода дискуссии? Насколько можно существует плюрализм политической жизни?
Пока он есть, но вот если этот закон будет задействован, а ожидается это вот на протяжении несколько десятков дней. То есть было сказано, что вот за 2 месяца государственные структуры будут подготовлены, чтобы его внедрить. Вот после этого будет трудно, конечно. в первую очередь неправительственному сектору, но и не только. То есть по этому закону каждый, который вот какое-то отношение имел к конкретным МПО, может быть, значит, тоже подпадать, может подпадать под действие этого закона. И он направлен против медиа тоже. То есть вот, приходится ждать. То есть, опять же, вот через два месяца, это уже осень, это уже вот начало предвыборной борьбы, и там все и решится. То есть вот мы накануне событий.
Закон напрямую может воздействовать на выборы? Кого-то исключить из политической жизни?
Не исключено. То есть там этого не сказано. Но вот наш удав Иванишвили, он действует как репрессиями, так и вот какими-то запугиванием, подкупом. То есть он задействует все рычаги, чтобы ну, кого-то наказать. Вот сейчас эти молодые ребята, которые были самые активные, их десятки, если не сотни, у каждого из них идет суд. Огромные штрафы и так далее. Общество гражданское. Ну, тот вот положительный фактор, то, что общество смогло самоорганизовываться и вот собирает деньги, чтобы помогать этим арестованным или
оштрафованным. Ну, к сожалению, стороны, все это же так знакомо, Давид, звучит. Да. 2012 год, ситуация, 2012 год
государство,
в России.
Государство полностью незаконно, нелегитимно их штрафует, а гражданское общество собирает деньги, чтобы эти штрафы уплачивать. Да. Да. Тоже как-то противоречивая ситуация. Но в целом вот этими методами кого-то с кем-то будут работать, постараются отводить от активности как-то вот. Все будет испробовано и посмотрим, насколько грузинское общество покажет свою зрелость.
А общество расколото? Можно ли говорить о том, что, так сказать, более высокий протестный потенциал в Тбилиси, в крупных городах или регионально какие-то расколы есть?
Мост между городами, между регионами – это вот именно молодежь, поколение Gen Z, которое оказалось сюрпризом для нас. То есть мы более, значит, пожилые люди, скажем так, с каким-то опытом, которым все это не нравится. Ну, помню, что еще недавно как-то сетовали хотя бы до 23-го года, потому что ведь борьба за этот закон тогда началась, что вот молодежь не интересуется политикой. Вдруг она появилась. Вдруг она поняла, что ее куда-то ведут, которая куда она сама до конца не знает, то есть советского опыта она не имеет, но то, что вот это неприемлемо, они вдруг поняли и начали действовать. А они, вот эти молодые люди, студенты, но не только, они с разных регионов, да, они концентрированы в Тбилиси, но многие из них приезжие, то есть, да, и вот во время этих бурных событий апреля-мая были акции и в провинциальных городах тоже.
В отношении России, насколько меняются грузины в отношении к России? В конце концов, это же страна-агрессор, страна-оккупант. Не у каждой постсоветской страны есть такой, так сказать, прямая угроза, стоящая буквально в нескольких часах танкового хода от столицы. Как сейчас на фоне того, что делает Иванишвили, на фоне вот этого вот авторитарного дрейфа, отношение грузин к России?
Вот в этом Иванишвили проигрывает. Это его слабое место. То есть вот людей, молодежь заставляла выходить вот десятками, иногда именно сотнями тысяч, в том числе и вот этот значит, антироссийский настрой. То есть и лозунги были таковы, они довольно такие вот национальными были. То есть вот идея независимости Грузии и чувство, что угроза идет именно с России, и все, что власть пророссийская, это вот мобилизует людей. То есть с этим пока что вот Иванишвили справиться не может. Может быть, это и отличает Грузию от Беларуси в каком-то смысле.
Ну, то есть, да, гораздо более сильное национальное самосознание, да, не растворенное в старшем брате, очень сильно отличное от России. Плюс, конечно, наличие войн и всех конфликтов последнего 30-летия. Вот это вот удивительно совершенно. Но есть ли понимание в Грузии, что Иванишвили разменивает грузинский суверенитет, что фактически он сдает Грузию Кремлю.
Да, вот это основная линия оппозиции, оппозиционно настроенных кругов Грузии, той части, которая не приемлет Иванишвили. С одной стороны, да, это вот, значит, чувство, что идет угроза основным правам человека, но с другой стороны, это именно вот чувство, что Иванишвили разменивает интересы страны, что все, что он делает, это против национальной безопасности Грузии. Он портит отношения с стратегическими партнерами. Это уже вот имеет какие-то результаты. Вот 26 мая обычно происходит вот типа военного парада, какие-то действия, День независимости Грузии, и обычно годы уже вот американский компонент присутствовал там, американские военные, как вот основные партнеры, да, Грузии, и сейчас Америка отказалась участвовать в этом. Это, конечно, чувствуется, то есть уже вот известно, что вот, будут сокращаться, а может и вообще прекратятся финансовые как-то влияния в грузинскую систему безопасности.
Есть ли сейчас и растет ли страх на фоне войны с Украиной, есть ли страх российского вторжения, что танки однажды не остановятся и доедут до Тбилиси?
Ну, абсолютно исключить нельзя. Опять же, вот, видя, как Путин действует, да, может быть, что-то оказаться нелогичным, но а что там логичного в действиях Путина, минимум, начиная с 22 года? Так что, да, это чувство
есть. То есть об этом говорят? Как в своих жизненных стратегиях просчитывают возможность такого варианта вторжения России.
Да, об этом говорит и оппозиция, что это все возможно. И говорят и сторонники Иванишвили, что вот вы доведете страну до того, что вот тут второй фронт откроется. Вот поначалу именно этим месседжем вот выходили сторонники Иванишвили. Да. И это как-то срабатывало.
Не дразнить медведя.
Этот закон все перевернул против него.
Понятно. Хорошо, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Давид Дарчиашвили, профессор университета Ильи в Тбилиси, был у нас на связи, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Грузии, о той авторитарной деградации, которая происходит на наших глазах после принятия закона об иноагентах и в целом после того, как режим Иванишвили, режим партии «Грузинская мечта» продолжает закручивать гайки. Рассказывает об этом Зураб Джавахадзе, журналист.
Грузинская власть в лице олигарха Бедзина Иванишвили, она не раз заявляла, что это Майдан, что это партия войны пытается свергнуть именно нынешнее руководство Грузии. Олигарх Иванишвили даже на митинге 29 апреля, когда он согнал бюджетников со всей страны, вот перед ними выступая, он сказал сразу же, закон был внесен где-то 2 недели только как на рассмотрение. Он сказал, что я вам не Янукович и не Шеварнадзе, вы меня просто так не скинете. Поэтому здесь была такая показательная жестокость, когда активистов встречали возле подъездов и избивали там впятером, шестером, когда полиция избивала самых активных людей и лидеров политических оппозиционных партий по несколько раз. То есть сначала их избивали на проспекте Руставели, потом в машине полицейской, потом заводили в фургоны, продолжали там избивать, все это фотографировалось. Но это было пожестче немного, чем российская схема, допустим, годов 12-го, то есть это сейчас 12-летней давности, вот, Болотной площади, было все гораздо жестче. За день разгона силовикам платят бонус 500 лари. 500 лари – это где-то $180. За день. Я побывал вот в самой гуще. Это был первый день акции протеста. Точнее, второй день, да, был это. И пошел спонтанный разгон. То есть, я как сейчас помню, люди стояли и просто смотрели футбол Реал Барселона в тот день. И вдруг полицейские, вот как в Украине на Банковой в свое время, да, раздвинулись, это криминальная полиция была в первом ряду, они раздвинулись, забежал в толпу спецназ и начал всех избивать абсолютно. Людей, которые убежали, их догоняли там на улице, там избивали, потом тащили в автозаке. И в какой-то момент рядом со мной оказался офицер, который всем этим командовал. И он начал орать просто: «Премия, премия, всем премия, все молодцы, обязательно всем будет премия». Что сейчас происходило, это была такая генеральная репетиция. Вот главная битва за европейское будущее Грузии и вообще за Грузию, что будет, внутри будет происходить, будет ли это демократическая страна, либо авторитарная, это будет именно в октябре этого года.
Зураб Джавахадзе, журналист, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Зураб Чиабирашвили, грузинский политик, секретарь внешнеполитического направления Единого национального движения, профессор университета Илии и, добавлю от себя, бывший мэр Тбилиси и бывший министр труда, здравоохранения и соцзащиты. Добрый день, Зураб.
Добрый день, Сергей.
Ну вот сейчас ваш тезка Зураб Джавахадзе сказал, процитировал Иванишвили о том, что я вам не Янукович, я вам не Шеварнадзе. А кто он? Лукашенко? Что у нас? Действительно есть риск превращения Грузии в закавказскую Беларусь?
Если мы говорим о нынешней Грузии, мы должны взять его заявление 29 апреля. В действительности, потому что этот текст, если мы очень внимательно прочитаем, это какое-то заявление Иванишвили, как видит будущее Грузии. И он видит Грузию отдаленной от Запада и авторитарным режимом внутри страны. Да, поэтому он думает, что ему удастся превратить Грузию в новый Беларусь, где он будет держать власть безгранично, и он думает, что сломать именно сейчас, не доводя момент до выборов. Он абсолютно прямо сказал, что это борьба за истощение, и он думает, что он сможет истощить гражданский протест в Грузии именно летом, для того, чтобы обеспечить, так сказать, победу на выборах в конце октября.
Но пока у него получается, судя по тому, как эффективно огромный протест был разогнан этой весны и закон принят об иноагентах.
Думаю, что нет, потому что это была такая волна протеста, которую мы не видели в Грузии. Я стою сам на Руставели с 1988 года, и никогда такого масштаба протеста мы в Грузию не видели. И не только в Тбилиси. Если вы смотрели, что происходило в Батуми, в Кутаиси, это по всей Грузии. И хотя сейчас демонстрации прекратились, думаю, что этот протест все-таки остается внутри общества, и это покажет самого себя на выборах.
А вот сразу вопрос, Зураб, а насколько существует угроза выборам? Насколько свободными будут эти выборы? И есть ли у Иванишвили административный или просто репрессивный ресурс для того, чтобы, ну, собственно, по российскому пути это все сделать?
Сергей, никакой иллюзии о том, что у нас будут правовые выборы, такой иллюзии никого нет. Ни в обществе внутри Грузии, ни у наших международных партнеров. Но все-таки думаю, что мы увидим победу оппозиции на следующих выборах. Но это должно быть таким образом, чтобы Иванишвили не смог, даже при манипуляциях, не смог объявить грузинскую мечту победителем на этих выборах. Конечно, у нас иллюзий нету, но, конечно, мы будем бороться.
А насколько сильна его электоральная база?
Уменьшается, в особенности в Тбилиси и в больших городах. Думаю, что на данном этапе у него поддержка остается в таких отдаленных регионах. Но Тбилиси, кстати, Тбилиси всегда была такой очень скептически относился к Тбилиси переходу власти. Сейчас думаю, что грузинская мечта теряет Тбилиси. И это для политической смены власти это главное.
Иванишвили, давайте на нем остановимся немного. В какой степени он вообще является креатурой России, креатурой Кремля, или это внутренний грузинский, так сказать, национальный продукт, который стоит на определенных, так сказать, патриархальных чертах, на ресентименте, на советской ностальгии?
Думаю, что он вначале был креатурой Кремля.
То есть вообще это изначально был кремлевский проект?
Да, изначально. Я напомню вам, что когда он вернулся в Грузию в конце 90-х, в начале 2000-го, он открыл свое телевидение, как русский олигарх. Это телевидение называлось «Девятая волна». Потом, после революции Роз, он закрыл это телевидение и подумал, что ему было выгоднее чуть-чуть подождать. Как только революция Роз ослабела, он сразу же вышел на авансцену. Поэтому я думаю, что он был кремлевский проект изначально. Но когда мне задают вопрос, как можно объяснить его поступки после того, как он пришел во власть, это уже, думаю, что даже без прямых указаний Кремля, это сама логика авторитарных лидеров. То есть, когда мне задают вопрос, почему он сейчас выдвинул этот законопроект, уже закон, да, об иностранных агентов, конечно, некоторые видят там, здесь тоже указ из Кремля. Я думаю, что у авторитарных режимов своя логика, и эта логика довела его к тому, что он должен сейчас идти на наступление против гражданского общества, против политической партии, против свободной прессы. То есть это уже внутренняя логика, хотя я думаю, что изначально он был кремлевским проектом. Ну,
а закон, например, об иноагентах, его могла Россия продавливать?
Конечно, здесь мы видим, что такой закон был принят этой весной в других странах тоже. То есть здесь, конечно, видно, что есть какая-то координация из Кремля. Но даже без этого, думаю, что Иванишвили пошел бы на это, потому что первый раз во время этих 12 лет у него не было гарантий победы на следующих выборах. В 16-м на парламентских выборах, в 20-м на парламентских выборах. Хотя оппозиция и национальное движение всегда проявляла себя достаточно хорошо, никогда Иванишвили не сомневался, что он остается во власти. Если посмотреть с начала этого года и опросы общественного мнения, и общий климат в Грузии, то уже было видно, что у него такой гарантии не было. Я не говорю о том, что оппозиция обязательно выиграла бы, но первый раз, когда было, то есть 50 на 50. И поэтому я думаю, что логика режима диктовала ему, что он должен был сделать что-то. И поэтому я думаю, что он прямо заявил, что я истощу вас перед выборами, чтобы у вас не было достаточно сил во время выборов или после выборов.
Ну, понятно. То есть он, да, это процесс, и то, что мы вот как раз в первой части говорили, у него вот эта вот стратегия, у него кличка «Удав», как Давид Дарчиашвили сказал, он, конечно, медленно свои кольца затягивает вокруг Грузии. А что сейчас вообще на этом фоне, какова судьба Михаила Саакашвили? И он фактически заложник этой ситуации?
Да, он, ну, Иванишвили начал политические репрессии сразу после того, как он пришел во власть. Это продолжается уже 12 лет. Часть грузинского общества думала, что это просто против национального движения Исаакашвили, а до других это не дойдет. К сожалению, после политических оппонентов это дошло до свободной прессы, потом дошло до гражданского общества. Сейчас все, кто против режима, они объявляются сторонниками Саакашвили и национального движения. Сам Саакашвили хорошо понимает, что его личная судьба и его политическая судьба тоже зависит от того, как обернется судьба Грузии на этих парламентских выборах. Поэтому мы как партия сейчас очень серьезно готовимся к этим выборам и думаем, что у нас поддержка будет выше, чем это было у нас в 20-м или в 16-м на выборах в этих годах.
Но вы ожидаете в любом случае административного и силового репрессивного манипулирования этими выборами?
Да, конечно. Конечно, мы это ожидаем. Но в другую сторону мы видим большой энтузиазм не только среди избирателей, но и среди общества, чтобы они включились в организациях, которые делают...
Наблюдатели?
Наблюдатели организации. То есть думаю, что на каждом участке у нас будет и партийные, и независимые наблюдатели на таком уровне, чтобы очень трудно будет манипулировать результаты в день выборов или после.
Ох, как же все это звучит знакомо. До ужаса знакомо по России после 2012 года и наблюдателей, как все записывались наблюдатели. Скажите, а вообще Иванишвили, он способен, он сможет принять поражение? Если будет убедительная победа, если наблюдатели, там, СМИ, оставшиеся, зафиксируют. Вы допускаете такой сценарий, что Иванишвили скажет, да, ребята, я проиграл?
Есть разница между Россией и Грузией, между белорусом и Грузией. Во-первых, у нас уже есть пример, это революция роз 2003 года, да. Когда выборы были сфальсифицированы, и все общество защищало свое право на правовые выборы. Это во-первых. Во-вторых, у нас все-таки маленькая страна, очень сжатое общество,
да.
Все друг друга знают, и этот какой-то социальный конформизм создает иногда барьер для консолидации демократии, но и создает барьер для консолидации авторитаризма тоже.
Ну вот хотелось бы надеяться, потому что, извините, природу, вот слушали то, что рассказывал Зураб Джавахадзе, как ОМОН врывается, избивает людей, как ждут у подъездов. Тоже у меня крутится в голове, мне всегда все друзья говорили, грузины, нет, у нас маленькое общество, все друг друга знают, там 2-3 шага, все родственники. Ну вот а как же? Что они все в масках, думают, что они останутся анонимными?
Все-таки у общества есть информация, кто участвует в этих столкновениях, во-первых. Во-вторых, все-таки ресурсы для авторитаризма в Грузии, думаю, меньше, надеюсь, меньше, чем в России или в Беларуси. Поэтому мы надеемся... Знаете, Сергей, я скажу с другой стороны. Мы всегда смотрим, происходят ли политические изменения. Что я наблюдаю, сейчас идет большая культурная революция в обществе в Грузии. Что я подразумеваю под этим? Это то, что люди, которые сейчас выходят на демонстрации, Они люди, которые чувствуют, что они сами ответственны за свою судьбу и за судьбу страны. То есть они не смотрят на политических лидеров, на политических партий. Это несравнимо даже с революцией Роз, когда все-таки это было, лидером была политическая элита.
Да.
Сейчас на авансцене стоит гражданское общество. В этом различие.
Ну вот хотелось бы, да. Хотелось бы надеяться, наше время в эфире, к сожалению, подошло к концу, но с этой надеждой, на этой ноте хочу пожелать вам стойкости в этой борьбе и в этих выборах. И Михаилу Саакашвили, имя которого у вас написано здесь за спиной в кадре, да, партию которого вы здесь представляете, ему желаю свободы и дальнейшего продолжения политической деятельности. Это был Зураб Чиабирашвили, грузинский политик, секретарь внешнеполитического направления Единого национального движения. А мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о тревожащем всех нас авторитарном дрейфе в Грузии. Превращается ли Грузия, Закавказская республика, на глазах в Беларусь, в новую Беларусь? Рассуждает об этом журналист Илья Давлятшин, который как раз снимает фильм о грузинских протестах.
Есть россияне, которые тоже выходили на митинги протеста против закона об иноагентах. И есть несколько таких забавных историй. Да, у нас там есть друзья, знакомые, которые проводят время в барах. Они все довольно известны, эти бары экспатские. И туда часто приходили грузины, тоже вот эти самые радикально настроенные грузины после митингов, которые предъявляли претензии к русским. Мол, вы здесь, а какого черта вы не выходите на акции протеста? И приехавшие экспаты, ну, довольно логично им говорили, а почему вы должны? Это ваша страна, это ваш закон, это ваше правительство. Вот после этого опять скажут, что там приехали, не знаю, россияне, американцы, Госдеп там и так далее, МИ-6, которые вмешиваются в дела суверенной Грузии. Там часто доходило до скандалов и даже случались несколько драк вот из-за этих самых радикально настроенных грузин. Но при этом были еще несколько интересных историй. Вот в Грузии, в Тбилиси часто можно увидеть надписи «Good Russian is dead Russian», там «Россия – это нацистская страна», «Путин» – там нецензурные выражения. Известно, что большое число этих надписей оставляют не грузины. Эти надписи зачастую оставляют россияне, которые приехали в Тбилиси и пытаются, ну, либо как-то мимикрировать, да, либо как-то вот вжиться в это самое общество. Несмотря на это, часто вот местные радикалы выдвигают претензии к русским. Да, еще раз говорю, несколько драк было. Часто они приходят в заведения экспатские и, опять же, говорят россиянам, а что вы здесь делаете? Такая ситуация обострилась. Правда, после войны. То есть, ну вот в 10-е годы все было довольно мирно. И люди, которые жили там, рассказывают, что не было вот такого числа, ну, вот этих вот самых надписей, да, на улицах Тбилиси. После вторжения России в Украину все очень сильно изменилось. Появилось довольно много и политиков, и общественников, и, в принципе, молодых людей, которые не то что против русских, доходит до того, что они, зная русский язык, отказываются говорить на русском языке. Мы это видели, например, в нескольких заведениях, но вот есть в Тбилиси такое пространство, которое называется «Фабрика». Ну, это такой флакон тбилисский. И там есть несколько заведений, где написано «Россия оккупирует там 20% нашей территории, поэтому мы не говорим по-русски».
Это был журналист Илья Давлятшин, а с нами на связи по скайпу Анастасия Буракова, глава проекта «Ковчег». Настя, добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел поговорить, конечно, о повороте этой темы, которая волнует тоже всех нас, о тех сотнях тысяч россиян, которые оказались в Грузии после начала войны, о политической эмиграции, о том, какая судьба их всех ждет в связи с меняющейся политической ориентацией в Грузии. Как я понимаю, за эти два года Москвы, за эти два года войны ситуация менялась. После тех драматических эпизодов, да, у Верхнего Ларса, когда десятки тысяч людей пересекали границу, и постепенно ситуация становилась все более жесткой для россиян.
Я бы сказала, что чем дольше идет война, тем больше страны вокруг России, у которых есть, конечно, больше угрозы, чем страны, которые входят, например, в блок НАТО, у всех наблюдается такой дрейф в сторону Кремля. И мы видели такие достаточно опасные тенденции в Кыргызстане, в котором, например, есть уже вообще случай похищения людей. Ну, то есть не через процедуру экстрадиции, а через похищение и доставку спецслужбами страны в Москву для дальнейших предъявлений.
Сразу уточнить, а похищают местные спецслужбы или российские силовики?
В случае Кыргызстана похищают местные спецслужбы. Ну, то есть это такое очень плотное сотрудничество, поэтому Кыргызстан, наверное, перестал первым быть страной, в которую мы рекомендовали ехать как в такую страну первого въезда для преследуемых. Мы также видели кейсы, один кейс экстрадиции из Казахстана. Несколько человек до сих пор содержатся по экстрадиционным запросам России в СИЗО в Казахстане. И, к сожалению, сейчас мы видим Южный Кавказ, который тоже попадает под влияние Кремля. Видимо, Кремль немножко как бы оправился от Киев за 3 дня, перестроил стратегию. И чем дольше идет война, тем больше это будет влиять на страны рядом с Россией. И не исключение, конечно, и Грузия. Мы видим вот эти достаточно опасные тенденции, которые в целом являются такими шагами к нарушению прав человека, шагами к тоталитаризму. И да, это пока маленькие шаги. И как говорят грузинские власти, это касается только некоммерческих организаций. Но в России 10 лет назад это все тоже начиналось с некоммерческих организаций. Сейчас мы видим, как работает тотальная цензура, как работает законодательство об иностранных агентах, когда не нужно никакого иностранного финансирования, достаточно вот этого эфемерного иностранного влияния, под которым власти понимают какие угодно коммуникации или вообще их отсутствие, просто вот вымышленные в голове Минюста какие-то возникли мысли об иностранном влиянии. Это попытка закрыть рот, это попытка стигматизировать информацию, которую дает человек, который дает медиа. И, к сожалению, сейчас это касается некоммерческих организаций в Грузии. Дальше это может коснуться физических лиц, это может коснуться средств массовой информации, других институтов гражданского общества. И нарушение прав человека не приходит одно. Это как снежный ком может набирать обороты и в дальнейшем развиться в такой авторитарный режим. Мы это видели, этот процесс видели в России, но сейчас исторические процессы идут сильно быстрее, поэтому, возможно, потребуется.
К сожалению, видим такой косплей. Вот до этого в программе у нас выступали грузинские журналисты, политологи, и такую не очень мрачную картину рисуют, и действительно, которая болезненно напоминает то, что происходило в Беларуси и в России 10-12 лет назад. И с фальсификацией выборов, и с тетушками, и со свозом людей из регионов на автобусах. Насколько это грозит депортация? Я понимаю, что из Грузии еще вроде россиян не депортировали. Вопрос был скорее в том, что не пускают людей, да, которые там живут уже.
Да, пока случаев таких не было, но самое опасное – это непредсказуемость ситуации. Ты не знаешь, что случится завтра. Можем ли мы сейчас сказать, что людям, которые преследуются российским режимом, могут ехать в Грузию и чувствовать себя здесь безопасно? Ну, наверное, не можем. Можем сказать, что ситуация непредсказуема, и пока таких случаев не было. Но сейчас уже нельзя исключать, что что-то такое может произойти, к сожалению. И действительно, у Грузии есть преимущество перед соседями. Она не входит в межгосударственный розыск, который по линии СНГ идет, но глобально никто не отменяет возможность каких-то двусторонних запросов. Плюс у Грузии с Российской Федерацией есть наземная граница. Ну, то есть да. Какие-то нелегальные действия провести на территории Грузии сильно проще, чем на территории стран, которые не граничат напрямую с Россией.
Люди покидают Грузию из российской эмиграции? Уже перебираются?
Я бы сказала, что этот процесс идет уже некоторое время, потому что я думаю, что в последний год, полтора года мы все слышали так или иначе новости о недопуске в страну оппозиционных журналистов, обычных людей, поэтому вот эта непрозрачность со въездом людей заставляет искать какие-то более стабильные варианты. Люди, особенно которые заняты в некоммерческом секторе, которые занимаются независимой журналистикой, должны иметь возможность коммуницировать с коллегами, посещать какие-то профессиональные мероприятия, встречаться с партнерами. Но, к сожалению, когда ты не знаешь, ты завтра приедешь домой, или тебя без объяснения причин забанят, делать это невозможно, и нормально работать тоже достаточно сложно, будучи запертым в рамках одной страны. Поэтому я бы сказала, что некоторый отток есть, но понятно, что получение каких-то документов более безопасных, более стабильных стран с точки зрения прозрачности процедур въезда, с точки зрения закона, это процесс, ну, во-первых, длительный, во-вторых, не самый простой. достойно. То есть получить гуманитарную визу – это не дело одного дня и даже не одного месяца. Поэтому здесь процесс шел, но не могу сказать, что он какой-то лавинообразный или массовый.
Насколько безопасно для российских оппозиционеров Армении? Я слышал, что какое-то время назад вообще в Звартноце сидели на паспортном контроле офицеры ФСБ.
Это было соглашение, в соответствии с которым, собственно, границы патрулируются совместно. Сейчас армянская сторона заявила о расторжении этого соглашения, но и, соответственно, до определенного периода пограничники российские не будут участвовать в этих мероприятиях пропускных. Но глобально в Армении
сейчас это осталось? Эта вещь осталась? По-прежнему россиянин, прилетающий в Армению, может наткнуться на контроль ФСБ?
Пока да, но потихоньку как бы погранслужба ФСБ перестает участвовать в этих процессах после расторжения соглашения. Но это не значит, что ФСБшники на территории другой страны могут просто на паспортном контроле взять человека и отправить в Россию. Это так не работает. Все-таки на территории другой страны любую разыскную деятельность, любую деятельность по обеспечению общественного порядка осуществляют местные правоохранительные органы. Поэтому здесь нет какой-то прямой корреляции, например, с процедурой экстрадиции или что-то еще. Но Армения, я бы сказала, достаточно безопасна с точки зрения отсутствие кооперации с местными силовиками. Ну, то есть не было каких-то прецедентов, чтобы местные силовые структуры участвовали в задержаниях. Более того, или каком-то там повышенном внимании по экстрадиционным запросам России. Но были случаи похищения дезертиров в Гюмри, где находится российская военная база. И это уже и нарушение суверенитета Армении тоже, потому что правоохранительные органы, ну, точнее, военные другой страны, не имеют право также осуществлять на территории Армении никаких мероприятий, связанных с задержанием, связанными с обеспечением привода человека, который разыскивается, например, по статье о дезертирстве. Это вот такое простое преступное действие, как похищение, но таких случаев уже было несколько, к сожалению, и это, конечно, достаточно тревожная тенденция. Но армянские правоохранительные органы не способствуют, не проводят каких-то совместных вот таких мероприятий, как это было в Кыргызстане, поэтому со стороны Армении здесь процедуры...
Ну, да. И политически сейчас, да, тоже все-таки Армения немножко, она вразрез с этим трендом идет такого промосковского, прокремлевского дрейфа. Армения последнее время как-то она более, ну, естественно, после всех карабахских событий последних, я думаю, все меньше и меньше связывает Москву и Ереван. А вообще, если шире посмотреть на постсоветское пространство, где оскорбленному есть сердце уголок? Где может безопасно себя чувствовать иммигрант из России? Ну, за исключением, естественно, балтийских стран. Это вообще отдельная история. В Европе, а не в НАТО и Евросоюзе. Но вот если шире посмотреть, да, все остальные постсоветские страны, где вообще человеку можно... политический иммигрант может быть? Безопасность.
Здесь я сразу сделаю оговорку, что риски для всех разные. Если у человека есть возбужденное уголовное дело, или если человек, например, открыто сотрудничает с организациями, на которые навешали стигматизирующие ярлыки, так называемые экстремистские организации, так называемые нежелательные организации, то здесь риск, конечно, выше. Если человек просто высказывал какое-то свое мнение в социальных сетях или уехал из-за несогласия, но нигде публично не участвовал в какой-то деятельности или публично не высказывал свое мнение, то здесь, конечно, риски ниже. Поэтому давайте я больше буду говорить о людях, у которых есть возбужденные уголовные дела или есть высокий риск возбуждения уголовных дел по политическим мотивам. Тут все эти страны в любом случае безопаснее первично, ну, за исключением Кыргызстана, чем ожидать своего ареста в России. Если человек узнает о возбуждении уголовного дела, у него есть какое-то временное окно, чтобы выехать, то, конечно, лучше выезжать в любую страну, в которую выехать можно. Есть организации, наши партнеры, которые помогают в том числе и с эвакуацией, с какими-то маршрутами, и людям, которые уклоняются от военной службы.
То есть кроме Кыргызстана и в Грузию, и в Казахстан можно, вот, если нужно, так сказать, быстро уехать?
Ну, как первая точка, да. Конечно, это безопаснее, чем сидеть и ждать участи своей дома, если вы узнаете о каких-то таких намерениях, например, о возбуждении уголовного дела, или узнаете, что уголовное дело уже возбуждено, но пока еще никаких мероприятий в отношении вас не было проведено, обысков или задержаний, то, конечно, лучше выехать туда, куда есть первая возможность выехать, И на месте уже и Ковчег может помочь, и другие организации, с которыми мы со всеми сотрудничаем, кто тоже оказывает какую-то помощь в переезде в более безопасную страну. Но я могу сказать, где не было каких-то прецедентов. Давайте, наверное, я возьму чуть шире постсоветского пространства. Страны безвизовые для россиян, скажем так. Не было прецедентов по политическим мотивам каких-то действий недопуска депортации в Черногории. Не было, кроме одного случая, не было больше таких подвижек в Турции. Но надо тоже понимать, что в не совсем демократических странах эта тенденция может очень быстро меняться буквально в один день. Поэтому эта информация актуальна на тот момент, в котором мы записываем эту программу. Но в Грузии тоже пока не было случаев реакции на экстрадиционные запросы, поэтому пока мы не можем говорить о том, что есть какое-то сотрудничество по линии спецслужб или есть какие-то прецеденты выдачи.
А Сербия?
В Армении, Сербия. Я бы сказала, был Сербия, были случаи недопуска, но опять же это связано с какими-то теми или иными действиями во внутренней политике. Вот недавний случай, когда они пустили журналиста, который освещал и протестное движение, оппозицию, которая есть в Сербии в большом количестве, проевропейскую. Вот буквально несколько дней назад был случай недопуска. Поэтому такие случаи есть, но, тем не менее, случаев выдачи нет. Тем не менее, сомневаться, что в Сербии спецслужбы внимательно смотрят и делятся какими-то своими наблюдениями с российскими спецслужбами, мне, на самом деле, это очевидно, потому что в 2021 году был прецедент, когда вообще передавали прослушки таких гражданских семинаров, которые проводили в Сербии. Это был огромный скандал в сербских независимых СМИ. Они провели расследование и выяснили, что были переданы прослушки лично Патрушеву.
Понятно.
Если мы исходим из каких-то легальных процедур, которые проводились на территории той или иной страны, то, наверное, страны Центральной Азии чуть менее безопасны. Страны Южного Кавказа пока более безопасны, но и Черноморский регион, если мы берем Турцию, если мы берем Балканы, то пока там не было каких-то таких прецедентов.
Понятно. Как вы считаете, у грузинской оппозиции есть шанс переломить эту тенденцию и при помощи выборов развернуть ситуацию?
На самом деле в Грузии, насколько я читала, смотрела мнение экспертов, не было случаев прямой фальсификации выборов, когда перерисовывали результаты, как это уже привыкли делать в России. Ну, то есть какие-то случаи там поощрения чего-то еще, да, но прямых фальсификаций не было. Посмотрим, как будут проходить эти выборы, ближайший избирательный цикл, который будет осенью. Но грузинское общество очень активно. Мы видели сотни тысяч людей на улицах, которые выходили против закона об иноагентах. Часто это молодежь, которая не является членами каких-либо политических партий оппозиционных. Поэтому я надеюсь, что у грузинского общества есть шанс отстоять свои права, свои конституционные права.
Да.
И я вижу в этом большой задел у грузин и
уже
большую
есть
волю, чтобы не прогибаться под авторитаризм.
Революция рос, да. Спасибо, Настя. С нами на связи была Анастасия Буракова, глава проекта «Ковчег». Но от себя хочу только подтвердить эти слова, что действительно может быть антиавторитарная прививка свободы в грузинском обществе окажется сильнее. И опыт революции рос, и опыт свободы, который Грузия наработала на протяжении этого 30-летия и европейского пути развития, он все-таки возобладает. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.